находимся в Нижнем Новгороде. Какое отношение этот город имеет к нам? Самое непосредственное. Дело в том, что 170 лет назад на новых российских землях была создана Кавказская епархия, а возглавил ее удивительный человек. Он переписывался с митрополитами, епископами, учеными, но об этом мало кто знал. Наш герой был необычайно скромен. А закончил он свой земной путь здесь и был похоронен в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет говорил о новой Кавказской епархии. «Нива Господня невозделанная, паства еще не образованная, а потому и служение архипастыря этой паствы поистине крестоносное должно быть прежде всего в духе апостольском». Найти достойного пастыря на новую кафедру было непросто. На это ушло несколько месяцев. Наконец, выбор Святейшего Синода выпал на викария Киевской митрополии епископа Чигиринского и Иеремию Соловьева. Первого епископа Кавказского и Черноморского отличали глубокое богословское образование и подвижническая жизнь.
В жизни владыки Иеремии все время ощущался Божий промысел. Родился он в семье благочестивых родителей и с детства усвоил главную заповедь – все время молиться. И родителям ему с детства внушали, что самым главным врагом человека являются наши похоти, наше себялюбие. Поэтому уже в юношестве владыка принимает для себя решение – подстричься в монахи.
После окончания семинарии будущий епископ, который носил тогда имя Иродион, стал послушником Брянского, Свенского, Печерского монастыря. Однако пребывал он там недолго. От старца он получил новое послушание – академическое. Петербургскую академию молодой послушник явился в скромном подряснике, подпоясанный самым простым ремнем. Однако у Иродиона были настолько высокие знания, что его приняли сразу на второй курс академии. Уже через 3 месяца, в ноябре 1824 года, студент Иродиан Соловьев был пострижен в монашество с именем Иеремия. Еще через месяц он был рукоположен в иеродиакона, а через 3 года – в иеромонаха. По окончании духовной академии стал законоучителем во втором кадетском корпусе, а затем был переведен бакалавром в Санкт-Петербургскую академию. В 1830 году будущего святителя Иннокентия Борисова, с которым иеромонах Иеремия дружил с детства и сидел с ним за одной партой еще в семинарии, назначили ректором Киевской духовной академии. Петербургский митрополит Серафим Глаголевский решил друзей не разлучать.
Пишет, что единственное светлое место пребывания моего в Киеве – это была возможность посещать Киево-Печерскую лавру. Я готов был проводить там дни и ночи, но, к сожалению, не всегда было времени.
Перед отъездом в Киев будущий кавказский святитель был посвящен сан архимандрита. На новом месте отец Иеремия стал инспектором Киевской духовной академии, а со временем и ее ректором. Это назначение было не в радость скромному и стремящемуся к уединению архимандриту Иеремии. Одно его радовало, что мог он жить в монастыре, так как одновременно с ректорством его определили настоятелем Киево-Братского монастыря.
Он, будучи ректором Киевской духовной академии, постриг монахи Георгия Говорова, будущего Феофана Затворника Вышинского. И их связь на протяжении долгих лет, она сохранялась. Епископ Феофан печатал его труды касательно вот иноческие катехизис, иноческие письма, он печатал их на фоне вместе там с своими трудами. Вот и старался всячески способствовать вот печатанию трудов епископа Иеремии Соловьева.
Yeah. Архимандрит Иеремия был чрезвычайно скромен и не желал ни возвышения, ни наград. Однако его труды были замечены. В те годы он был награжден орденом святой Анны II степени и орденом святого князя Дмитрия III степени. Не избежал наш герой и архиерейство, к чему совершенно не стремился.
Весной 1841 года архимандрит Иеремия был рукоположен во епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии. января 1843 года в России была открыта новая епархия – Кавказская.
Он вот с присущим ее скромностью описывает ситуацию, что говорит: «Я уснул, не знаю, сон это было ли дивное видение. Явился ко мне, боюсь своей дерзости, возможно, ангел-хранитель, а может быть, кто-то из святых, и сказал: молитва твоя услышана, скоро ты получишь то, о чем мечтаю». А дальше я увидел удивительный храм. Храм, судя по всему, был очень древний, подобно белой птице, застыл на вершине скалы. Я зашел в храм, там никого не было, в моей руке горела свеча, и от этой свечи загорелась вокруг лампады и свечи, стоящие перед иконами. Ну, а на следующее утро владыка запишет потом в своем дневнике, что сон оказался как бы пророческим. Я получил известие о своем назначении на только что недавно созданную Кавказскую епархию.
Епископ Иеремия из Киева в Ставрополь, где располагалась кафедра новой епархии, 20 дней. Ехал на перекладных по плохим раскисшим дорогам, ехал с тревогой, думал о том, что ждет впереди. В кафедральном городе епископ Кавказский и Черноморский въехал 10 апреля. Это была Великая Суббота.
Он пишет: 10 апреля меня встречают на окраине Ставрополя почетные граждане и духовенство, хлебом и солью. Но я не захотел долгих торжественных встреч. Я спешил в кафедральный собор. В то время в Ставрополе было всего лишь две церкви. Это Троицкая церковь, кафедральный собор, и еще одна небольшая деревянная. И владыка именно пишет, что, несмотря на дорогу, мне удалось совершить. Это была Великая Суббота. Я совершил утреннюю божественную литургию. Я молился вместе со своими прихожанами. Каждый православный человек знает, что Великая Суббота служба особенно длительная. И можно только восхищаться вот духовным силам, которые обладает владыка, что у него хватает сил, энергии совершить эту службу. А дальше ставропольцы были поражены. Владыка выступает с проповедью, причем они сразу чувствуют, что действительно приобрели своего духовного отца, великого пастыря. А затем в течение 4 часов после службы владыка не выходит из алтаря. Уже даже стали волноваться, не стало ли ему плохо. Оказалось, владыка, стоя на коленях, слезно молил у Господа благословения на великое служение.
На Кавказе уже много лет шла ожесточенная война. Русскими войсками были построены новые кордонные линии на реках Лабе и Сунже. Возводились казачьи станицы, куда прибывало население из южных губерний России. Условия быта были страшными для верующих людей. С одной стороны, суровая повседневность сторожевой кордонной службы, карательных экспедиций против горцев. С другой – жестокие убийства, грабежи, насилие горцев над мирным, только прибывшим населением. Все это оказывало тлетворное влияние на нравственность кавказцев и с той, и с другой стороны.
В 60-е годы он напишет следующие строчки: «Рыдает Терек, рыдает Кубань, рыдает Лаба и Белая, всюду льется человеческая кровь. Несчастные сыны Кавказа, они постоянно ведут войну друг с другом». И дальше фраза, которая очень сильно поражает. То есть Иеремия всей своей душой ощущает и осознает то, куда он едет. Здесь на каждом углу ждет человека опасность. Христианин должен постоянно помнить о смерти. И на Кавказе эта мысль меня не покидала ни на минуту. И я должен был готов принять эту смерть, как и подобается христианину с честью.
В Ставрополе епископа Иеремию поселили в небольшом деревянном доме, в котором дуло из всех щелей. Но за 6 лет своего служения на Кавказе Высокопреосвященнейший так и не отремонтировал его. Первое, чем заинтересовался кавказский епископ, было количество учебных заведений, жизнь учителей и облегчение их участи.
У нас в Екатеринодаре трудами владыки Иеремии была создана бурса. Он благодаря дипломатическому такту сумел договориться с исполняющим обязанности войскового атамана Григорием Антоновичем Рашпилем и убедил в необходимости приобрести для училища огромный земельный участок. И, что самое главное, на этом земельном участке был достаточно добротный двухэтажный деревянный дом. Что это означало? А это означало, что осуществлялась давняя мечта отца Кирилла Росинского. Семинаристы впервые получили общежитие.
В кафедральном городе Кавказской епархии духовной семинарии не было. Епископ Иеремия вел долгую упорную переписку с синодом и своего добился. В 1846 году семинария в Ставрополе была открыта. К началу учебного года никто из преподавателей приехать в Ставрополь не смог.
Владыка Иеремия был опечален, с другой стороны, не мог допустить, чтобы семинария открылась чуть позже. И он уговаривает образованных священнослужителей из местного Троицкого собора, чтобы они начали преподавать. И что опять поражает, сам владыка ведет там священное писание и катехизис, читает по 12 часов в неделю совершенно бесплатно.
Епископ Иеремия более 10 тысяч рублей пожертвовал на любимое детище – Ставропольскую семинарию. Делал он это втайне.
Как же узнали, что именно епископ Иеремия был жертвователем? А очень просто. Исследователи подняли ведомости и увидели, что в день получения, если можно так сказать, зарплаты нашим епископам, поступали деньги и в семинарию от неизвестного благодетеля.
Эти старания не были напрасными. Кавказ нуждался в православных священниках. Их было не просто мало, а очень мало. Они подвергались каждый день опасности, ведь шла война. Кроме того, прибывшие сюда священники не имели достойного образования. На них часто жаловалась паства. Совсем другое положение было у священников, служивших в казачьих куренях черноморцев.
Вот что касается Черноморья, Черноморье входило как раз-таки в Кавказскую епархию, духовенство на 99% отличалось благочестивостью. Нравом. Как это ни парадоксально и ни странно. Никаких конфликтов с местным населением у них не было. Это было наше, свое, родное духовенство, которое само вышло из казачьего сословия. Может быть, если были какие-то проступки, но владыки об этом не сообщали. Здесь царил мир и лад. Хотя, с другой стороны, вот в 1843 году у нас в Черноморье было всего лишь 8 церковно-приходских школ и 121 питейное заведение. То есть благополучно в Черноморье тоже можно представить, что же стоит за атмосфера.
Епископ Иеремия побывал в нашей Черноморской губернии 2 раза. Однажды он проехал по губернии с инспекторской проверкой, посетил почти все храмы, единственный тогда мужской монастырь. А второй раз приезжал на освящение 1-го женского монастыря. Святая Мария Магдалинская пустынь существует на Кубани и сегодня. Ставрополе стараниями епископа Иеремии был открыт еще один женский монастырь, получивший 2 имени – Иоанна Мариинский, в честь святых, чьи имена носили родители Высокопреосвященного Иеремии.
Когда он добивается разрешения, опять-таки, это слезные молитвы, это слезные просьбы о том, что несчастные женщины Кавказа, их доля поражает до самого сердца. Они слишком рано становятся вдовами. А бывает такая ситуация, что на войне похоронила всех своих родных. Никого не остается. Влачит жалкое существование. Монастырь необходим, как приют, как то место, где пожилые женщины могут найти кров и утешение.
За 6 лет своего служения на Кавказской кафедре епископ Иеремия смог построить 12 храмов и 2 монастыря. Но главное другое. Чуть ли не с первого дня прибытия в Ставрополь он стал обращать в православие старообрядцев и мусульман. Только за 1 год он крестил 119 человек. Этого не могли допустить раскольники-офицеры, под чьим началом служили перешедшие в православие солдаты. И они написали жалобы наместнику на Кавказе князю Воронцову и самому императору Николаю I.
Царь царь, да и князь поддержали не его. Почему это произошло? Хотя известно, что российские указы относительно старообрядцев были весьма жесткими. Дело в том, что казаки составляли когорту Кавказской армии. Я имею в виду, прежде всего, гребенские казаки. Это были блестящие воины. И когда шла Кавказская война, царь просто не захотел ссориться с ними. Поэтому было принято решение. В 1845 году все станицы Кавказского линейного войска были изъяты из ведения владыки Иеремии и переданы в ведение обер-священника Кавказской армии. Ставка находилась в Тифлисе.
Это были около 100 линейных казачьих станиц. Владыка Иеремия был не просто опечален, а удручен последствиями расчленения его молодой, едва успевшей стать на ноги епархии.
Это настолько надломило его, что он стал ходатайствовать об увольнении с Кавказской епархии. Святейший Синод просил его остаться, но ничего не было сделано для возвращения линейных станиц под начало владыки. По большому счету, молодая Кавказская епархия была разрушена.
Но выжило любимейшее детище владыки Иеремии – Кавказская духовная семинария. Только за 50 лет своего существования она подготовила 850 священников, внесших значительный вклад в развитие христианства на Северном Кавказе. Они помнили пламенный призыв к кавказскому духовенству епископа Иеремии – воплощать в своей жизни идеал чистоты и духовной непорочности, строгого воздержания и проникнутого любовью самоотречения, глубокой преданности воле Божией и крепкой веры в святость своего дела. Покинув Кавказ, епископ Иеремия никогда о нем не забывал. До конца жизни вспоминал Кавказскую епархию как свое любимое детище и говорил: «Это печаль моя, о которой я плачу и скорблю». Года владыка возглавлял Полтавскую епархию и продолжал проситься на покой в один из киевских монастырей. Но Святейший Синод перевел епископа Иеремию на Нижегородскую кафедру.
Перед тем, как получить перевод в Нижегородскую епархию в декабре 1850 года, первосвященный Иеремия видел сон. Будто седовласый старец подает ему посох. Владыка посох брать не хотел и говорит: «У меня есть свой». Старец же повторял: «Возьми, возьми, тебе предстоит дальний путь».
Время его святительства в Нижнем Новгороде тоже было непростым.
Время его святительства в Нижнем было всего 6 лет. Но это были очень насыщенные, очень бурные 6 лет. Они были бурные, во-первых, потому что он был очень ревностным служителем. Он относился к служению очень ответственно. И как говорят историки, и как пишут краеведы, и очевидцы, священнослужители в годы его правления в Нижнем, можно сказать, терпели от него определенные, не сказать, гонения. Но он проверял их постоянно и повсеместно на чистоту служения, на правильность служения.
Владыка очень боялся очередного непонимания его и нижегородской паствой.
Он даже писал в своем дневнике, собираясь проехать по епархии: «Боюсь больше, нежели на Кавказе. Господи, помилуй и вложи в мя сердце благо, великодушно, благорассудительно, терпеливо. С таковым сердцем при твоей благодати хоть куда, хоть в ад».
При владыке Иеремии было начато строительство нескольких храмов, но куда большее внимание он уделял бедному люду. Ведь несмотря на свою строгость и даже внешнюю суровость, первосвященный Иеремия обладал очень добрым и отзывчивым сердцем. Он, как, впрочем, и на всех местах своего служения, заботился о бедном духовенстве, передавая в епархиальное попечительство почти все свое жалование. Во дворе архиерейского дома кормили нищих и неимущих, владыка заботился и об устройстве осиротевших детей духовенства. Строгие требования святителя Иеремия, его ревность о благочестии навлекли на него и на Нижегородской кафедре великие скорби. Этот прекрасный собор в то время назывался ярмарочным, так как находился на месте проведения знаменитой Нижегородской ярмарки. Тогдашний губернатор князь Урусов, человек светский и далекий от веры, считал собор своим в прямом смысле этого слова.
Когда Иеремия однажды приехал служить в ярмарочный собор, на его требование подать ему облачение определенного цвета, соответствующего празднику, событию, ему было подано облачение другого цвета. На вопрос Иеремии, почему ему подали другое облачение, был чудесный ответ. Так распорядился губернатор Урусов. Вопрос, конечно, был интересный. Какое отношение губернатор Урусов имеет к облачениям в храме? Это касалось не только этого. Это касалось и вопроса певчих в этом соборе. Певчие в этом соборе удивительным образом совмещали свои богослужебные обязанности в рамках хора и обязанности по выступлениям в кабаках вечером после службы. Против этого, естественно, восставал епископ Иеремия, поскольку это было неуместно с его точки зрения, да и, я думаю, с точки зрения участие в богослужении в принципе, как хора.
Когда владыка обратился к губернатору с просьбой упорядочить вопрос о певчих, губернатор отправил в Синод донос на епископа Иеремию, в котором открывалось, насколько гражданская власть вмешивается в дела церкви. Однако, неожиданно для князя Урусова, Синод перевел собор в полное ведение владыки Иеремии, как это и должно было быть.
Можно отметить его ревностное служение церкви. Он был таким непримиримым служителем, его слово было громогласно, за что он и попросил своего покоя, потому что не мог примириться с правящей властью Нижегородской епархии.
В 1857 году Преосвященный Иеремия ушел на покой по собственному прошению. Святитель Филарет Московский сказал тогда: «Очень сожалею, побольше бы нам таких служителей церкви». Но Иеремия сделал выбор и поселился на покое в Печерском Вознесенском монастыре.
А почему избрал именно Печерский монастырь владыки Иеремия? Это было связано с тем, что именно здесь находился его духовный отец, иеросхимонах Мордавий, которого он очень почитал, очень благоволил к нему. И впоследствии уже он от его руки, в общем-то, принял святую схиму. Хотя это нигде не афишировалось, нигде ни в каких источниках, нигде не публиковалось. Это вот чисто вот, как бы, вот такая тайна, как бы, духовного отца и духовного сына сохранялась, можно сказать, вот вплоть до нашего времени.
Миром Господу помолимся.
В Вознесенском Печерском монастыре владыка Иеремия прожил 18 лет. Он долго никого не принимал, жил затворником в своей келье, которая находилась на втором этаже этого корпуса. Теперь здесь кабинет настоятеля, в котором хранится митра владыки Иеремии.
Господи, благостояние святых Божьих церквей.
Из окна его кельи прекрасно виден Свято-Успенский храм, построенный еще в 17 веке при царе Михаиле Федоровиче.
Его тоже трудами, тщанием были устроены три предела, три престола в подклете Успенской церкви первого этажа. И там же была сделана усыпальница для погребения братьев. Потому что он первоначально хотел, именно думал, что, как бы, он будет погребен именно в этой Успенской церкви. Рядом со своим духовником, вот с схимонахом Мордавием, потому что он был там погребен, а рядом была тоже уже сделана заранее могила, ну, то есть она как бы так и осталась пустой.
В 1877 году владыка Иеремия поселился в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода.
Мы находимся у Андреевского храма нашей обители Благовещенской Нижегородской. И владыка Иеремия Соловьев находился на покое последние 5 лет своего 27-летнего затвора он провел в нашем монастыре. И он жил у нас в Киле, как раз рядом вот с этим Андреевским храмом. Треугольный фронтон, который перед нами расположен, как раз келья располагалась справа от храма. Вот эти 2 окна с выходом на монастырский двор, на храм. И вот здесь было вот кладбище около храма преподобного Сергия. Вот здесь вот около стены располагалось прямо перед входом. Было здесь загорожено, это располагалось кладбище. Как раз, как повествуется в его жизнеописании, как раз он мог видеть все это из своего окна. Зимой, летом вставал рано. И с утра у него была молитва перед службой. Потом он шел на службу как раз вот в этот храм, молился. Изредка совершал сам богослужение, когда ему позволяло здоровье. И после службы он возвращался опять в келью и уже приступал к разным своим трудам.
Как и сегодня, так и при жизни епископа Иеремия при Благовещенском монастыре находилась духовная семинария.
Его резиденция находилась во дворе семинарии в отдельном флигеле. Поэтому он имел возможность в любой момент, в любое время появиться в семинарии неожиданно, как для начальства, так и для студентов, что, конечно же, не вызывало особой радости у оных. Он мог прийти вечером в спальне. Он мог прийти во время занятий на урок. Мог посетить трапезу. Поэтому Иеремия уделял огромное внимание семинарии. Кроме того, он жертвовал на семинарии очень много разных даров. Это могли быть и деньги, это могли быть книги, могли быть вещи. Но что интересно, Иеремия никогда не говорил об этом. Он делал всегда так, что это было как дар неизвестного лица.
Владыка Иеремия, в общем-то, он прожил очень достойную жизнь. Достойную именно тем, что он, будучи православным епископом, архиереем, в общем-то, 27 лет, по сути дела, прожил в затворе. Но он не просто жил в затворе. Он творил свои произведения в государственном архиве Нижегородской области, в государственной библиотеке. Сохранились до сих пор неизданные труды владыки Иеремии. То есть это был действительно такой, знаете, вот такой трудяга просто был. То есть он не просто, да, он уделял молитве, конечно, несомненное время. Да, молитву, потому что для схимника особенно это в первую очередь. Но в минуты вот такого, такого отдыха он не был праздным. Он как самый настоящий монах, подвижник, все это посвящал, в общем-то, написанию своих трудов.
Своей нестяжательностью владыка дошел до полного обнищания. Он раздавал все, что имело хоть какую-то ценность. Книги, иконы, кресты, панагии. Нижегородцы очень любили его, поэтому шли к нему за советом и благословением. Он принимал всех. За 3 дня до кончины первосвященный Иеремия пригласил своего духовного отца, иеромонаха Серафима, и после исповеди просил прочитать канон на исход души. Последние слова первого епископа Кавказского и Черноморского были: «Пора домой». Планетарий. Вот здесь был проход в просмотровый зал. И прямо через гробницу владыки Иеремия люди проходили туда. В начале 21 века Благовещенский монастырь стал подниматься из руин. Была найдена и восстановлена могила владыки Иеремии. Его личные вещи были отправлены на реставрацию и сегодня находятся в музее Вознесенского Печорского монастыря Нижнего Новгорода.
Это серебро, серебряная оправа, вот, ну, такие недорогие камушки. Это действительно, да, это перламутр. Вот в Иерусалиме, из Иерусалима привозили вот специальные вот такие крестики. И потом уже на месте, допустим, там батюшки, архиереи, вот могли уже как бы сделать красивую оправу. Вот, но примечательно всего в этом кресте то, что вот, я говорю, вот здесь сохранилась, значит, финифть. Вот, скорее всего, ростовское, с изображением пророка Иеремии. Это пояс владыки Еремии. Это богослужебная часть, неотъемлемая часть архиерейского облачения. Вот пояс, который надевается епископом во время службы. Это амафор владыки Еремии.
Это вот на плечо, да?
Да, не на плечо, ну как бы на шею, через плечо. Вот как бы показать. Вот, видите, вот. Деталь. То есть само облачение, ну вот именно такого коричневого цвета, вот в котором он был погребен, ну и скорее всего он в нем и служил. Вот. Вот. Обычно вообще-то хоронили в белых, когда вот умирают архиереи, допустим, там священнослужители, то погребают в белых облачениях. А здесь, не знаю, почему было сделано такое исключение. Может быть, скорее всего, потому что он был все-таки схимником. Потому что когда вот скрывали его могилу, там я тоже присутствовал, когда открыли гроб, допустим, при священном Еремии, то как бы, да, он бежал в архиерейском облачении, все, но прямо на митре, вернее, на голове у него была надета схима, а сверху уже была одета митра.
Иисусе Христе.
Он оставил в нижегородцах след нижегородской истории, в истории нашего края. И вот это желание сказать о нем больше, сказать о нем людям, рассказать о нем людям, донести до них сведения о его жизни, о его святости на самом деле, о его подвигах, о которых мы не знаем, о которых он не афишировал, не говорил. Тем не менее, они были. И вот это желание не оставляет нас и сегодня. И мы сегодня продолжаем писать о нем. Мы исследуем его произведения. В том числе мы не оставляем надежды его прославить когда-либо.
На Северном Кавказе есть люди, которые собирают документы, чтобы обратиться в комиссию Святейшего Синода по канонизации первого епископа Черноморского и Кавказского Иеремии Соловьева. Согласитесь, он был удивительным человеком, но больше мы о нем узнаем, когда будет исследовано и издано его писательское наследие. Что ж, будем ждать.